45. Жюли покосилась на меня, будто спрашивая, продолжаю ли я еще сомневаться в том, что никакая серьезная опасность нам тут не угрожает. Я не выказал несогласия, и не только за тем, чтобы ей угодить. Может, вот-вот с Муцы донесется голос, выкрикивающий что-то по-норвежски, или взметнется из сосновой темноты мастерски подделанный огненный столб. Но нет, царила тишина, только сверчки попискивали. «И больше вы туда не возвращались?»
«Порой нет ничего пошлее, чем возвращаться».
«Неужели вас не интересовало, чем кончится эта история?»
«Вовсе не интересовало. Настанет день, Николас, и вы откроете для себя нечто неимоверно значительное».
Сарказм в его тоне не чувствовался, но подразумевался.
«И поймете, что я имел в виду, когда говорил вам... Бывают мгновения, которые обладают столь сильным воздействием на душу, что и подумать страшно о том, что когда-нибудь им наступит предел. Для меня время в Сейдваре остановилось навеки, и мне неинтересно, что стало с заимкой, и как поживают ее обитатели, если еще поживают».
«Но ты сказал, — произнесла Жюли, — что вы с Густавом обещали друг другу переписываться».
«Я и писал ему, а он отвечал. Года два отвечал неукоснительно, примерно раз в 3 месяца. Но совсем не касался темы, которая вас волнует. Сообщал лишь, что все по-прежнему. Послания его были целиком посвящены орнитологическим наблюдениям. И читать их становилось все скучнее, ибо я постепенно охладел к типологии природы. Письма приходили реже и реже. Кажется, в 1926 или 27 он прислал мне рождественскую открытку. С тех пор молчание. А теперь его уже нет на свете. И Хенрика нет, и Рагны».
«Вы вернулись во Францию. А потом?»
«Огненный столб приходил в гости к Хенрику в полночь 17 августа 1922 года. Пожар в Живре-Ле-Дюк вспыхнул в те же самые ночь и час».
Жюли, в отличие от меня, взглянула с неприкрытым недоверием. Кончис сидел боком к столу, наши с ней глаза встретились. Скорчила разочарованную мину, потупилась.
«Вы хотите сказать...» «Я ничего не хочу сказать. Между этими событиями не было никакой связи. И быть не могло. Точнее, их связывал я. Именно во мне нужно искать смысл их совпадения».
У него пробилась непривычно тщеславная интонация. Точно он-то и спровоцировал оба события и каким-то неведомым способом обеспечил их синхронность. Чувствовалось, что сие совпадение не надо понимать буквально, что он использует его в качестве красивого символа. Два рассказанных им эпизода перекликаются по смыслу, и загадка его натуры раскроется перед нами лишь при их внимательном сличении. Точно так же, как в новелле о Дедюкане содержался ключик к самому Кончису, только что поведанная им история как-то объясняла недавний сеанс гипноза. «Реальность, прорывающая ветхую сеть знания». Кажется, так он выразился. Во время сеанса я, помнится, испытывал нечто сходное, и сходство это вряд ли чисто случайно. Взаимосвязи знаков, что пронизывают плоть спектакля, нити тайного замысла.
«Дорогая», — отечески обратился он к Жюли, — «по-моему, тебе пора в постель».
Я посмотрел на часы. Начало 12-го. Жюли повела плечом, словно напоминать о режиме с его стороны было бестактно.
«Зачем ты рассказал нам эту историю, Морис?» — спросила она.
«Настоящим правит минувшее. Сквозь бурани просвечивает Сейдваре. Все, что здесь происходит, по каким бы причинам ни происходило, отчасти нет, целиком, уже случилось в норвежской тайге 30 лет тому назад».
Он отвечал ей тем же тоном, каким обычно обращался ко мне. Иллюзия, что у Жюли абсолютно другой статус, что она гораздо больше разбирается в сути происходящего, почти развеялась. Похоже, он толкает нас к новому излому, устанавливает новые правила наших отношений. В каком-то смысле мы оба стали теперь учениками, профанами. Мне вспомнился излюбленный сюжет викторианских живописцев. Бородатый моряк елизаветинец, указуя в просторы вод, разглагольствует перед парой вытаращившихся на него мальчуганов. Мы вновь из-под тишка переглянулись. Впереди лежала еще одна незнаемая территория. Я ощутил прикосновение ноги. Доля секунды, как и длится торопливый поцелуй.
«Что ж, наверное, мне пора».
Чопорная личина опять легла на ее черты. Все мы поднялись.
«Морис, ты так умно и увлекательно рассказывал».
Подалась к нему, чмокнула в щеку, протянула мне руку. Заговорчески блеснула глазами, быстро сдавила пальцами мою ладонь. Пошла прочь, остановилась.
«Извините, забыла сложить спички в коробок».
«Ничего страшного». Мы с Кончисом молча уселись. Вскоре послышался хруст гравия, она шагала в сторону моря. Я улыбнулся прямо в непроницаемое лицо Кончиса. На фоне ясных белков радужка казалась совсем черной, бесконечно внимательный взгляд маски.
«Покажут мне ночью живые картинки».
«А что, эта история в них нуждается?»
«Нет, вы рассказали ее безупречно».
Отмахнулся от похвалы, обвел рукой вокруг себя. Вилла, лес, море.